Управление ГИБДД по Пермскому краю и Радио России Пермь представляет программу «Движение с уважением». Программа для всех и каждого. Будни суровой профессии, интересные судьбы, ответственность и культура на дорогах. Советы профессионалов. Безопасность на дорогах – это жизнь.
Здравствуйте, в студии Юрий Филимонов, и сегодня у нас в гостях подполковник в отставке Светлана Сабурова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И полковник в отставке Игорь Киселев.
Здравствуйте.
Ну вот, сложно мне язык не поворачиваться, назвать вас ветеранами, хотя программа задумывалась именно так, столько лет с вами знакомы, сейчас оглядываюсь на свой пройденный путь и немножко начинаю задумываться и о своем возрасте. Тем не менее, Игорь Михайлович, давайте начнем с вас. Какой вы путь прошли в госавтоинспекции?
В 1985 году я пришел инструктором отделения пропаганды Пермского облсполкома, лейтенантом милиции. Ну а закончил службу начальником управления ГИБДД Тюменской области.
А тем не менее, вот изначально как выбор пал именно на госавтоинспекцию?
Я после университета, закончив филфак, преподавал русский язык и литературу в школе номер 82. Дети, все было интересно, но ко мне подошел в то время начальник отделения Гурьев Дмитрий Миронович и предложил поработать в ГАИ. У меня папа водитель, все родственники, мужчины, все водители с транспортом связаны. Ну, я как-то сначала так отнекивался, но мне говорят, вы в армии были? Я говорю, нет, не был. Через 2 недели я получил повестку. То есть это вот, я говорю, а как-то потом пришел, Козырев был тогда военкомом Свердловского района. Я подхожу, говорю, как-то вот можно, у меня вот только ребенок родился. Он говорит, можно, если пойдешь работать в ГАИ.
Сговорились.
Судьба вот так вот повернулась.
Ну и вот первое впечатление после школы и на этот пост.
Тогда я пришел, мне поручили вести областном радио программу «Слово автоинспектору» и помогал вести программу «Человек, автомобиль, дорога» на телевидении. Готовил, писал сценарий. То есть, занимался как бы своим филологическим образованием.
Творчеством.
Да, то есть, с одной стороны, мне было интересно, но с другой стороны, когда я пришел, я понимаю, что я чего-то не понимаю. Потому что, когда приезжаешь проверять инспекторов на дороге, когда начинаешь писать о какой-то проблеме, о том же детском травматизме, об аварии, то есть почему у нас больше пьют, почему у нас больше совершаются лобовых столкновений. И тогда я написал рапорт и ушел работать на дорогу. То есть 3 месяца я стоял на КП Лобанова. Постоял, посмотрел, пообщался с инспекторами, понял, что это за жизнь. То есть начиналось именно вот с первых шагов. И потом обратно вернулся в управление и занимался уже этим делом.
Лобановский пост и у Часовского моста самые... боялись их по-страшному водители, по понятным причинам.
Ну, Часовского моста тогда еще не было, когда мы начинали в 85-м году. А Лобанова, конечно... Все проходило через этот пост.
В том числе и границы государственные, так назовем. Я помню, ДЗОТы еще там.
Да, там было вообще интересно. Маленькая эта каморка. То там даже нас одно время вертолеты прилетали, садились, патрулировали. То есть Лобанов это был как бы областного ГАИ, это пост. Они его содержали, охраняли и занимались надзором за движением.
А после Лобанова?
Потом я ушел в уже в отделении пропаганды работал, уже писал, творил. Потом был старшим инспектором. Мы уже переехали на бульвар Гагарина 80. А тогда мы еще находились на Героев Хасана, где у нас там сейчас больницу построили УВД. Вот и уже потом мы стали курировать различные районы. Так как мы были еще молодые, нам молодым доставался Чердынь, Уинск. То есть все мы отдаленные районы, куда мы ездили, проверяли, помогали. Если какая-то рост аварийности, то обязательно берешь шинель и едешь туда.
Светлана Леонидовна, ваша история?
Ну, моя история до ГАИ еще была значительной, потому что более 10 лет я проработала в конвойной службе. Начинала с рядового милиционера. И
то есть вы сразу пошли в органы?
Не в школу? Нет, не в школу.
Не со школы, то есть уже... Нет. А что было первопричиной?
Первопричиной. Вообще, ну, такая была интересная общественная жизнь в школе. И вот тогда, когда я училась, это был 75-76 год, уже начинались отряды юных инспекторов движения, юные друзья милиции, юные пожарные. И вот тогда я стала командиром отряда юных друзей милиции. Это в школе. И к 10 классу я была вот 2 года командиром, и как-то выбор сам пришел себе, что я пойду работать в милицию. Ну вот девчонкам всегда не хватает какой-то вот такой вот живинки в жизни, потому что как-то пресно мы живем. Это мужчины, армия, автоматы, пистолеты.
Она вечный спор там насчет женской, не женской профессии, водитель, летчик, то есть,
да,
ну,
да,
стереотипы
да.
надо ломать. Да. Дальше что?
Ну, и поэтому я проработала там в службе, и совершенно неожиданно пришла женщина Ольга Яковлевна Губерт, которая до этого работала именно в ГАИ. Она стояла на посту, она была инспектором ДПС. Тогда несколько девчонок работало вот именно ДПСниками, и они, в общем-то, всему городу были известны. И она говорит, а в Свердловском районе предлагают должность инспектора пропаганды. К тому времени я закончила заочно юридический факультет госуниверситета, и поэтому мне можно было пойти уже на какую-то должность офицерскую, а это как раз была офицерская должность. И вот она мне так предложила, и пришла я в Свердловский отдел, в ГАИ, где меня встретил мой первый руководитель, начальник отделения ГАИ, Евгений Муратович Гизатуллин. И вот я оттуда начинала пропагандистом работу. Ну, проработав 2 года, меня приглядели и предложили работу вот уже в управлении. Конечно, было так почетно, ответственно, что работа сразу в управлении. И, в общем-то, я пришла в самое интересное время, потому что вот Игорь Михайлович тогда встал на должность начальника отдела пропаганды. Да. И он набирал штат. И, в общем-то, тоже мне была оказана определенная честь, что меня пригласили туда. И я начинала работать по предупреждению детского травматизма.
Валентина Александровна Тюленева у меня замша приходит и говорит, есть прекрасная девочка с ростом районе. Я говорю, я что-то ее не помню, не знаю. Она говорит, я за нее гарантирую. Я говорю, ну ладно, давайте пригласим. Приглашаем Светлану Леонидовну. Конечно, этот человек моторчик, который всегда улыбается, как вот сейчас, да, всегда на позитиве. То есть именно такой человек нам нужен был работать с детьми. И у нас вопросов просто не было.
Правильно, все через улыбку делать. Не так, ай-яй-яй, не переходи здесь, паразит ты этакой. Тем не менее, вот смотрите, когда говорят отдел пропаганды, отделение пропаганды, вроде бы не мужская работа. Но хочу сказать один плюс, о чем вы сейчас сказали, что вам тогда приходилось все делать на коленках. Вот сегодня интернет, сегодня уже методички разработаны. Даже, ну, извините, не хочу вас, коллег нынешних, обидеть. Открыл, прочитал, пошел в детский сад. Вот насколько все равно это сложно было.
Я скажу, что вот, видите, мы попали в такое интересное время. То есть мы сами себе не то что искали работу, мы сами искали методы работы, как пропагандировать тот или иной. Конечно, на радио выступить туда-сюда, но проводить такие мероприятия, как «Безопасное колесо» для детишек, проводить смотр-конкурсы. То есть мы постоянно что-то искали. А во-вторых, мы тогда был начальником управления ГАИ Пермской области Мовчан Владимир Петрович. Он вместе с Гольдбергом решили организовать авторадио. И вот мы с этими кассетами ходили под предприятием, рассказывали, чтобы нам помогали организовать это авторадио. Вы понимаете, в то время авторадио было, ну, на очень высоком уровне. Потом мы создали АвтоТВ, это все при нашем непосредственном участии. Mm-hmm. Ну и газету там создали «Автопроспект», то есть mm-hmm. у меня был такой свой холдинг, где мы занимались пропагандой. И когда начинались какие-то крупные мероприятия, те же выборы и так далее, к нам почему-то всегда все стояли в очередь большие предприниматели.
Ну, с вами-то еще удалось пообщаться, Светлана Леонидовна, когда вы еще и в отставке не были, тем не менее, а та сторона, к которой вы обращались, вот мы говорим там потерянное поколение, вот нынешние детишки, юидовцы, вот раньше не было ощущения, что у них больше глаза горели, когда была пионерия, и каждый стремился там и в пожарные, и юиды, то есть, ну, это уже нынешняя аббревиатура, где-то кто-то всегда состоял. Вот как они впитывали информацию, сколько им было интересно, вот не воспринимают сегодняшние дети, тети, дяди, мы уже все знаем, что вы нам тут рассказываете. Ну, ладно, в свое время, когда какие-то акции проводили, это сейчас флешмобы, и вроде никому не удивишь, а тогда, я так понимаю, это было ноу-хау, чтобы это было интересно, не просто прийти с лекцией.
Под это еще и надо было деньги.
Да,
проблема очень была еще в деньгах. То есть мы ходили по своим друзьям, по своим предпринимателям, по коммерсантам в то время. И нам вот, если на «Безопасное колесо», нам всегда помогали подарками, сувенирами и так далее. То есть люди видели, что мы на самом деле стараемся поднять детей, помочь людям. То такого финансирования, как сейчас, такого и нет.
Ну, давайте вспомним, это уж ближе уже к 90-м.
Да.
Это бартер, это отсутствие денежной массы, это облигации.
Но если мы начали проводить «Безопасное колесо» каждый год, мы не могли детям отказать, которые ждали, готовились. Они целый год готовятся к этому конкурсу, изучают правила дорожного движения, катаются на велосипедах, там что-то изучают, сами мастерят, и мы раз скажем нет. Нас бы просто не поняли нигде.
Вы слушаете программу «Движение с уважением».
Светлана Леонидовна, я вернусь все-таки к вопросу по поводу поколений.
Ну, вообще, конечно, раньше время было вот познание, учебы, мы что-то узнавали, мы открывали. Тот же компьютер появился, телефоны, когда по телефону можно было только к соседям сбегать и позвонить, там пригласить куда-то чего-то, и вдруг все появляется. И вот мы на этой волне, ну, нашли свою нишу хорошую, когда даже начинать узнавать о правилах дорожного движения можно было совсем по-другому. Это не тупо взять книгу, книжку и читать ее. А когда с тобой играют, тебе рассказывают в школе, тебя готовят вот к этим соревнованиям. У нас люди...
Форму дают, которая форму дисциплинирует дает. И да, вытягивает. Да, да. Это гордость.
Да. Вот в свое время, когда ЮДМ у нас только начинался, мы приглашали нарушителей школьных, садились с педагогическим советом и строго отчитывали их за какие-то провинности. Но вот здесь уже у нас, конечно, такого не было, и в ГАИ, в общем-то, это не делалось, но тем не менее мы помогали вот детям узнать о правилах дорожного движения способом вот этих мероприятий. То есть у нас еще ведь это краевая организация была, и мы на весь край вещали. У нас не было, что мы где-то в какой-то отдаленной там или наоборот ближнем кругу это делали, а мы делали на весь Пермский край, поэтому все дети откликались активно, а особенно, конечно, педагоги. Педагоги, которые их обучали, которые помогали вместе с инспекторами на местах готовить эти команды. И потом каждый год это была борьба, чтобы попасть на конкурс «Безопасное колесо». А потом было придумано...
Поехать куда-нибудь. То есть это уровень, то есть Орленка, Артека. То есть, да даже в любой другой город уехать, конечно, это уже какое-то развлечение для ребенка. И потом доказать, что ты круче всех. Это...
А мне нравилось, когда Валентина Александровна всегда говорила, что для детишек, которые приезжают из дальних районов, это сейчас у нас везде автомобильные дороги, сел, поехал, никаких проблем. А там из какой-то вот деревни совсем вот глухой, в Севинском районе у нас команда выигрывала, ехала на Россию. Это же вообще был...
Представляла
Пермский край, Пермскую область тогда. И поэтому мне хотелось сказать о том, что именно вот тогда вот у нас наши зубры пропаганды – это Солдаткина Маргарита Михайловна, вот Тюленёв Валентина Александровна, Игорь Михайлович тогда еще не был начальником. Они начали вот этот опыт работы с безопасным колесом в отдельных районах Пермского края. И поэтому первое колесо было в Березниках, второе колесо через год было в Соликамске, третье...
То есть это внутригородские были, да?
Это областные.
Нет, сначала, эти этапы... сначала районные.
Да-да-да. То есть
потом победители выходят
на... Победители, да, города или района выходили, и мы уезжали вот в какой-то город. И даже для этих городов было так престижно, что они принимают весь Пермский край. И вот она тогда говорила, что для некоторых детишек из дальних районов это может быть единственная поездка вот куда-то на мероприятие, в другой город. Мы обязательно детей возили на экскурсии. Мы обязательно делали открытие в самом каком-то красивом, интересном месте этого принимающего нас города Пермского края. И это было так здорово, так интересно. Потом столько ребят приехало. Конечно, там за 3 дня успевали найти новых друзей, писали письма, перезваниваться еще не могли тогда. Но вот
зато еще писать тогда не разучились.
Но хотелось дополнить еще, что в то время ребята, часть из них пришла работать в ГАИ, честно скажу. Вот сейчас... Кто-то из юных инспекторов, я не знаю, идет или не идет работать. Но в то время они к нам приезжали потом на стажировку, теперь работали. И нам так было приятно, что они выросли именно на безопасном колесе. А местная ГАИ тоже получала свои преимущества. У нас не было денег, как проводить эти мероприятия. Но начальник ГАИ тогда сказал, кто будет проводить, тому дарю машину. То есть служебную машину мы можем передать в район, как где у нас, тогда не выделялись деньги. И вот каждый район тоже пытался взять, чтобы ему подарили служебную машину новую, чтобы можно было патрулировать и так далее.
Нет, смотрите, вот мы юидицев сюда приглашали, много общались, у нас есть программа «Дорожная азбука», и, может быть, сегодня многие говорят, что я пойду в ГИБДД. Но это все равно как зерно, как кадеты. 2-3 придут, но это те, кто уже конкретно решил, который настроился. Поэтому, конечно, здесь массовости, наверное, не может быть, но то, что и дисциплинируя хотя бы сегодня, это уже плюс. Были ли какие-то курьезные ситуации? То есть, я понимаю, про сложности мы поговорим еще или поговорили, но дело не в этом. Что-то вас там удивило в этих встречах, процессах? Да, было интересно, я слышал. Но вот что-то вот такое, что запало в душу и в память.
В ГАИ это вообще каждый день он бывает новый. То есть не знаешь, что сегодня вас ждет. Сегодня, может, вас ждет Октябрьский район, а может быть, ждать и Кудымкар. Может быть, надо будет ехать. У нас вроде все складывалось хорошо. Мы курировали в то время Кунгур, Октябрьский, Уинский и так далее. И приходит информация, что автобус с бабушками перевернулся, когда ездил на паломничество куда-то в церковь. И вот приезжаешь туда и смотришь, вот там бабушки, автобус и так далее. И на душе бывает так больно. Так тяжело. То есть вот это все остается в памяти. А когда начинал работать в пропаганде и занимался телевидением, готовил программу, выезжал на все эти дорожные. И для меня вот эти дороги, я знаю, где я что снимал. И то есть никогда не забуду такой случай, что 3 года подряд в Кунгурском районе на одном и том же месте гибло по 4-5 человек. С 5 марта по 20 марта.
Что за мистика?
в районе Ергача. И вот сначала погибла цыганская семья, потом погибло 3 человека, тоже на легковой машине в лоб столкнулись с МАЗом, и потом еще 4 человека погибли. И вот потом ГАИ Кунгурского района стали выставлять туда посты, и как бы эту проблему сняли именно с 15 по 20 марта. Тоже бывали мелкие аварии, но вот такой случай был.
Хотел про курьез услышать?
Ну, курьез вот...
А то, что запало, нет, запала память, это все правильно.
Мы готовили еще программу на всероссийский конкурс «Человек, автомобиль, дорога». И снимали, ну, смотрели случай в Бершете. У мамы было 3 сына. Она первому купила мотоцикл. Он погибает на железнодорожном переезде. Перед свадьбой он погибает за 2 дня. Девочка в день свадьбы пошла и бросилась на этом железнодорожном переезде под поезд. Она покупает 2-му сыну. Он тоже разбивается. И она покупает 3-му сыну тоже мотоцикл. Мы вот этот фильм мы снимали, готовили. И совместно с Тупицыным Сергеем мы готовили программу в Челябинск. Мы стали призерами этой программы, но сама боль, она осталась.
Нет, все-таки это заговоренное проклятое место, или же вот когда мы говорим, там сложная трасса, там Пермь-Березники, Пермь-Кунгур, но сегодня, слава богу, Нью-Джерси, а люди все равно, ну, не скажу, что каждый день, но в неделю без сводки не проходит.
Конечно.
Чем не хватает? То есть сейчас дорога хорошая, скорости приличная, нет, все равно.
Был Георгий Яковлевич Моськин, начальник ГАИ. Он говорит, чем хуже дороги, тем лучше аварийность.
Да-да, тоже.
Да-да-да. Чем больше ям, да, тем меньше скорость. У вас не было ничего? Я уже боюсь, то есть, понимаете, там светлое. Ну, что-то вот запало.
Видимо, ГАИ – это такая тема, что курьезов, они оборачиваются просто как бы так неожиданно.
На дорогах не шутят, я понял вас.
Да-да. И поэтому вот курьезные случаи, ну, я не знаю, может быть, когда мы ездили, вот Игорь Михайлович уже говорил, на операции наши по помощи районам, в которых высокая была аварийность. И вот мы возвращаемся. Да, Березовка. Там ребята, наши сотрудники, ребята, я своих коллег уже так могу называть, они обратили внимание на мотоциклистов, которые там что-то гоняли. Ну, вот как бы такая история была. И они их догоняли в поле где-то. В общем, такие моменты были, когда пропагандисты вроде не имеют отношения к этому, но вот придя вот на помощь нашим коллегам, они выполняли ту же работу. Ну, в общем-то, было интересно. Когда мы возвращались, остановили запорожец какой-то, и оттуда просто буквально выпал пьяный водитель, который просто не мог управлять, каким он чудом там был. И вот тоже наша поездка, возвращаясь, остановилась, чтобы каким-то образом этого пьяного водителя вытащить, уже погрузить обратно, но ждать инспекторов, которые его задержат и уже запретят ему движение дальше.
Ну, у нас в свое время мы как бы использовали спортсменов-мотоциклистов, потому что мы не могли поймать мотоциклистов, особенно в деревнях и так далее. Мы их брали с собой. Сначала мы в Пермском районе попробовали, а потом полетели подальше. В Кудымкар, Гайны, Качево и туда. Самое интересное, когда наш вертолет приземлялся, и мотоциклы стали доставать, местные сами приезжали на всех своих мотоциклах, не зарегистрированных, без прав и так далее. Нам даже их ловить не надо было, они тут все были вот под рукой.
То есть приехали посмотреть на будущих байкеров, а прав там вообще деревня.
Да, мы тогда целыми машинами.
На живца.
В эфире канала «Радио России Пермь» программа «Движение с уважением».
Тем не менее, вот давайте вспомним наш кинематограф, замечательный фильм «Инспектор ГАИ». Вот все были в то время такими, вот сейчас говорят там про коррупцию, вспоминать и так далее. А в 90-е, когда хлынуло образ не только ГИБДД, ГАИ, вообще образ милиции до сериала «Ментов», то есть, ну, Саша Белый, вот, то есть, на кого равнялись?
Ну, у нас в Пермском крае такого нет. Вы, наверное, сами слышали, что у нас как бы так вот взятки никто не берет. У нас могут, если ты кому-то помог, можешь обратиться, тебе тоже помогут. С какими-то вопросами и так далее. Ну, там, машину починить, там, еще что-то. Все в жизни бывает.
Ну, это, может быть, вот в нашем окружении не было. Но, в принципе, я думаю, что, в общем-то, это не секрет. Да, у нас нет. Целая служба есть.
КПО
да,
называется.
Контрольно-профилактический отдел, который тоже занимается какими-то моментами такими, ну, то, что могут совершить неправомерного наши сотрудники. В принципе, я не знаю, это, конечно, неприятно, некрасиво, когда говорят о сотрудниках.
Ну, мы сейчас не говорим, что вот это единственная организация, на которой нет хотя бы черного пятнышка. Куда не ткни сегодня?
Да, то есть, да,
ну,
да.
Что делать-то?
Но я хочу сказать...
Давайте на госслужбу.
Да. Будучи начальником ГАИ Тюменской области, нас приглашали в Москву. И показывали, как инспектора... зарабатывают деньги, и их никак не привлечешь к уголовной ответственности. У них есть пост, дальше идет карьера. КАМАЗ 8 тонн. Больше 8 тонн он не имеет права возить. Но они грузят 12-13 тонн, подъезжают к этому КП, сами водители выходят, идут за КП, кладут в ящичек 50 рублей, садятся и уезжают. Вечером приходит девочка лет 12, этот ящик снимает и уходит. И все это служба социальной безопасности, она все это сняла и так далее. Но инспектора никак вот их не привяжешь, они же не брали деньги. Вот москвичи до чего у нас додумываются.
Ну, можно вспомнить, не будем сейчас говорить некие организации, когда идут сбор пожертвований, извините, это сплошь и рядом, особенно когда это делается на религии, это вообще некрасиво. Тем не менее, вот глядя на сегодняшнее оснащение ГИБДД, ну, вспомнили Лобанова, Ветер, да, в руках Жезл, собственно, сейчас видеокамеры, то есть там уже по трассам они ставятся, появились лежащие полицейские, то есть все на благо. Мы уж не говорим, как экипированы машины ГИБДД сегодня, то есть опять же и видео, и все прибамбасы, если открыть, ну, да, не всем туда надо заглядывать, дороге. Открыть помощь багажник, там, мама не горюй, то есть как бы, не было вот сегодня так, вот нам бы в наше-то время вот так бы.
Ну, мы в 96-м году ездили в Америку по обмену опытом. И приехали, я ездил в Нью-Йорк и Вашингтон. С начальниками полиции дорожной встречались. И вот они показывали свои машины, которые проходят 70 тысяч миль и меняют каждое. И наши в то время машины, пока она там не умрет, пока она двигатель не выпадет, вот так и ездят. И, конечно, как у них там они оборудованы и так далее. На сегодняшний день хотелось бы, чтобы как бы более еще современная была техника, понимаете? Были более скоростные машины. У нас даже в то время были 2-3 машины с усиленными движками, где более амортизаторы были усилены. То есть машины, которые готовы были догонять преступников и ловить, они работали ночью.
И особенно по нашим дорогам.
Да, они работали ночью по кражам и угонам. Вот специально там 2 машины были, чтобы можно было догнать преступника. Сегодня машин стало инспекторов на трассе меньше. Сейчас видеокамеры, все фиксируется. Раньше можно было остановиться и подойти к инспектору и спросить, помогите там, вот или я заблудился, или еще что-то. А сейчас только видеокамера, с ней разговаривать очень сложно.
GPS?
Ну, понимаете, а тут тоже. Как-то мы-то в возрасте пенсионеры, как бы начинаешь, кому-то надо подойти, у кого-то спросить, с кем-то поговорить.
Да, и пропаганда тоже, то, что я начинал в самом начале, сегодня и брошюры, и литература, и материалы, то есть вот...
Да-да-да, наработки, тогда... собственно, даже и наши.
Ты помнишь, мы работали, эти комиксы делали?
Да.
У нас был...
Каждый год выпускали.
А в Орде был мужчина, который вырезал из камня, из ординского камня, он же у нас только в Африке где-то такой есть.
Селенит имеет?
Да. И вот он вырезал таких медведей, что мы дарили в Москву, за границу, вот на такой уровень. И вот к нему приезжай, сделай. Да-да-да. И приезжай через 3-4 дня, он сделает там 2-3 штучки, заплатишь и забираешь.
А правда говорят, вот даже сегодняшние сотрудники, что если он стоит на трассе, я не знаю, каким чутьем он может определить за рулем нарушителя. Вот же не каждую машину тормозит. То ли чуйка срабатывает, то ли стиль вождения, что человек либо не в адеквате, либо что-то начинает волноваться, нервничать, когда видит пост ГАИ. И при беседе, что сегодняшний сотрудник ГИБДД практически как психолог или психиатр, он считывается с лица. Но это, я так понимаю, с вас началось, вас-то не было этих всех приборов, даже алкотестеров-то не было.
Так нет, ну видно же человек, как он реагирует. Ну, на самом деле, как вы правильно сказали, что инспектор – это психолог. Вот даже когда я вот выхожу, меня останавливают, я выхожу, начинаю документы показывать или два слова сказал, он говорит, сразу смотрит, ага, понятно, что человек как-то связан и так далее, все, нет вопроса. Но другого начинает спрашивать, что вы делали, куда вы поехали, и он сразу реагирует на все ответы. То есть это люди, которые на дороге.
То есть они волнения могут отличить от каких-то проблем.
Этому учат или в нынешнее время, конечно, или какие-то тестируемые, какие-то тренажеры сегодня, я имею в виду. То есть одно дело, когда тебе Богом дано, а это как-то обучаемо.
Нет, сейчас нет. Же...
Я думаю, что такого нет.
А мне наоборот кажется. Честно говоря, вот мы к этому вопросу не готовы в плане подтвердить свои слова, но мне кажется, сейчас в учебном центре у нас же специально готовят ДПСников отдельно, потому что это определенная служба, там какие-то тонкости, там какая-то работа совсем другая. И поэтому там психолог работает. И сейчас во всех учебных заведениях есть люди, которые могут как бы подсказать там что-то.
Я хочу один привести пример. Работая в Тюмени, у меня был инспектор один, стоял на КП в сторону Ханты-Мансийска. И он каждый день ловил одного наркомана. 6-й раз, когда он поймал, каждую смену. Я вызываю, говорю, Сергей, расскажи, как вы это делаете? Научите всех. Он говорит, Игорь Михайлович, я не знаю, как это я делаю. Я вот просто еду, я остановил, и я вот чувствую, я вижу его. Надо даже найти еще эти наркотики. Он говорит, ну я понимаю, но вот я чувствую, что у него есть. Я их нахожу. И вот человек вот был такой, мы его пытались какой-то опыт перенять или еще что-то. Он говорит, я просто чувствую нутром.
А чему? То есть, вот, ну, может быть, сейчас и обучают, вот фраза прозвучала. Да-да-да. Но про сегодняшнюю вашу службу, ваш отдел, могу сказать, что они взяли эстафету, с честью несут. Гендерные принципы, гендерные, то есть умнейшие девчата, просто шикарно с ними работается.
Они заводные, вы заметили, что они заводные?
А про Игоря Михайловича тоже могу сказать, потому что тоже половина уже у нас в столице начинал с пропаганды. Так? Те же самые были. Один в Тюмени, другие в столицу. То есть, вот такая тоже интересная ситуация. Из поколения в поколение передается. Тем не менее, они как-то приходят к вам за советом? Вы как-то общаетесь, вот, бывшие сотрудники?
Ну, раньше было как бы чаще звонили. Были проблемы, когда... Как вы вот это проводили? Как вы это делали? То есть, и приходили, и приглашали на различные мероприятия. Сейчас, видимо... Что-то меняется.
Ну, сейчас ритм жизни.
Сейчас и заменили вот видеофиксаторы, наверное, половину работы ДПСников, поэтому вот живого такого общения нет, и как бы надежда-то большая ведь на это, что видеофиксация поможет снизить аварийность, видимо, это невидимо.
Не, ну, я
это и показывает.
Про душевные разговоры, какие-то, может, посиделки, если даже, может быть, молодежь, я говорю, они в другом ритме живут, и вот мы когда с ними работаем, у нас даже иногда записи срываются, потому что жизнь, я еще раз говорю, непредсказуемо и дергают на все случаи жизни.
У госавтоинспекции на День Победы приглашают всех ветеранов и молодежь управления.
То есть постарше вас.
Ну и постарше
и нас.
А между собой, как-то ветераны общаются, более старше вашего возраста.
Да, мы же на связи постоянно. Вот благодаря, до этого был Алексей Владимирович Митраков, он нас собирал, сейчас Светлана Леонидовна. У нас, если что-то происходит, хорошее или плохое, мы всегда друг друга знаем и надо помогаем. То есть, чем можем. У нас же еще есть ветераны, которые еще и работают. То есть, мы стараемся никогда никого не бросать. То есть, гаишное братство, оно как бы осталось.
Ну, вообще, предполагается, что люди, уходя на пенсию, на заслуженный отдых, становясь пенсионерами, ветеранами, как мы, они ведь не просто вот так пошли, помахали друг другу рукой и больше не встречаются. У нас ветеранская организация. Причем мы вот как служба ГИБДД являемся звеном большой нашей ветеранской организации Пермского края. То есть все службы имеют отдельно у каждого еще вот свое. Вот в нашей ветеранской организации более 70 человек. Это те, кто вот ушли, и мы знаем их. У нас есть целый список огромный. Мы знаем их телефоны, мы знаем дни рождения. Мы пытаемся вовремя поздравить их с днем рождения. Мы...
У кого юбилей тоже.
Да, отправляем им обязательно открыточки, поздравления на праздники вот на наши, на День ГАИ обязательно мы делаем. Вот, поэтому нынче День ГАИ отметили не в большом кругу, но тем не менее. А так вообще вот Игорь Михайлович начал говорить о том, что это уже традиция, на 9 мая мы собираемся вот в нашей ветеранской огромной организации.
И сначала едем по кладбищу, по тем...
По захоронениям, да.
Да.
Это святое. Чтобы... святое.
Именно по тем захоронениям, где ребята погибли при исполнении служебных обязанностей.
Никто. Увы, да. К сожалению, это
вот так, и мы вспоминаем, и встречаемся, и общаемся. Если получается, мы ездим еще и на экскурсии на какие-то. Вот наша ветеранская организация, мы съездили в Кунгур, в Белогорский монастырь, сходили в пещеру, мы были в Осе. Мы не ожидали, что так интересно в нашем Пермском крае. Мы все по работе. Приехали, там чудесные музеи, мы их посещали.
Это наша беда, мы все, наши дети испорчены, рванули сначала в свое время в Турцию, в Египет. Сейчас время-то повернуло, оказывается, в Осе-то интереснее.
Да.
Я Чор для себя открыл, я всегда его проезжал, я понимаю, то есть Усолье, Березники, как-то было вот там, да, а вот маленькие какие-то городки, бац.
А в Усолье, как интересно, у нас состоялась поездка, просто здорово. Вот Игорь Михайлович по роду своей деятельности не может с нами быть на таких мероприятиях, и тоже мы не можем набрать много людей, потому что все равно ушли на пенсию.
Но мы в свое время, когда работали, к нам, когда приезжали гости, мы всегда куда возили? В Кунгур, в пещеру. Мы эту пещеру со Светланой Леонидовной знаем вдоль и поперек. Где кафе у них, где... Там же есть кафе еще зимнее, попить чайку. Я же не знал первый раз, когда, что... То есть москвичи приехали, мы его показали, да, там, ну, то есть на таком уровне.
Покушать по секундочкам и съездить в Кунгурскую ледяную пещеру. Это стереотип, да.
Да, и Фоховку еще там.
Знаете, напоследок, начну с небольшого анекдота. Генералу Сеземину очень нравится. Он говорит, служил в армии сержантом, затем пошел в милицию, переименовали в полицию. Теперь я в Росгвардии, боюсь, на пенсию уйду мушкетером. Я-то к чему? То есть вот кто-то говорит, я рожден в Советском Союзе. Кто-то до сих пор говорит Ленинград, он никак не может проговорить Санкт-Петербург. Для каждого своя история. Ну вот, ГАИ, госавтоинспекция и ГИБДД. Я понимаю, веление времени и так далее, но для вас все равно это ГАИ, госавтоинспекция.
Конечно.
Но вопрос снова, я возвращаюсь к тому, о чем мы сейчас говорили про молодых. В чем преемственность, как бы ни называли вашу службу, в чем преемственность поколений?
Ну, гаишник гаишнику брат. Вот независимо от того, где ты проезжаешь, там бываешь, и вот гаишников всегда можно попросить. Вот ты представился, сказал, что ты тоже работал, и это всегда помощь.
Я приведу один пример. Мы на машинах ездим в Анапу. И в Саратов я заехал немножко не туда. Ну, что, пролетели мы в центр города. Заехали и подошел к гаишнику, представился. Он тут же позвонил в управление к себе. И ко мне через минут 15 приехал начальник ГАИ Саратовской области. Я сутки потерял в Саратове.
Больше города объезжали стороной.
Да,
то есть потому что везде коллеги.
Аккуратно, аккуратно.
Ну, это, видимо, вот действительно...
И все-таки еще, наверное, верность профессии. И все-таки ведь не с чистого листа нынешние-то ведь начали.
Ну, вы же понимаете, что вот у нас так немножко было принято. Если ты ушел из ГАИ, тебя обратно уже не берут. Если ты зашел в ГАИ, это в ГАИ.
Но
если
ты ушел, пошел... ты после себя ведь кого-то оставил, ты кого-то воспитал.
Конечно, конечно.
А частица тебя, она там присутствует.
Безусловно. То есть, и то, что вот мы со Светланой Леонидовной сделали в свое время, там, авторадио, какие-то плакаты, какие-то наработки и так далее. Ну, то есть, это люди смотрят, ну, как бы приходят и спрашивают, что это такое, как
ну,
это
делать. Ну, к сожалению,
делалось?
Потерялось это.
Видите, одно время, ведь, когда у нас пропаганда была очень сильная, и начальник отдела был очень долго, то это все продолжалось, все подхватывалось. А сейчас, когда их стали быстро менять, то есть тоже стало неинтересно. Если у меня был отдел 8 человек, и плюс все службы ко мне были прикомандированы, потому что у нас было авто-ТВ и авторадио, мы там вели программы. То есть у меня было очень много тогда людей, 48 человек, там 11 машин и так далее. Но и, то есть тогда это было да. Сегодня там у них 5-6 человек. Во-первых, их становится мало, их как бы сокращают. И раньше службе пропаганды уделяли очень большое значение.
Сейчас тоже остается, конечно, уровень, потому что это такая работа. Вот неудивительно, может быть, что сегодня присутствуем мы с Игорем Михайловичем из пропаганды, потому что пропагандист должен знать обо всем, что происходит в ГАИ вообще. Он должен знать о каждой службе. Конечно, вот на все интервью, там встречи какие-то приглашались непосредственно вот те сотрудники, которые представляли службу, там дорожники, технадзор, те же КПОшники, МРЭО, но пропагандист должен знать все, чтобы представить этого человека, рассказать о том, какую работу он проводит. И вот поэтому...
Да у нас, честно говоря, вот, даже эти службы у нас переплетались между собой. Mm-hmm. То есть мы могли помочь проводить техосмотры, ездили на обследование дорог. То есть гаишник – это есть гаишник, понимаете, это широкое. Mm-hmm. То есть пропагандист – пропагандист, но все это вместе – это одним словом – госавтоинспекция.
Вот на сим закончим. Напомню, что моими собеседниками сегодня были подполковник в отставке Светлана Сабурова. Всего доброго.
Всего хорошо.
Полковник в отставке Игорь Киселев.
Программа вышла в эфир при поддержке управления ГИБДД по Пермскому краю в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги».